Привет, друзья! Это подкаст «Дверь в подвал». С вами Влада и Миша. Во время прошлого сезона у нас проходил показ фильма с обсуждением в Ярославле вместе с командой Friendly Market. И сегодня, по воле бустанов, мы будем говорить о том самом маньяке, про которого мы смотрели фильм. Это Фриц Хонка и кинокартина «Золотая перчатка».
Мы не романтизируем маньяков и серийных убийц, не нарушаем российское законодательство, не призываем к насилию, а рассказываем истории, которые, к сожалению, произошли в жизни. Мы шутим, потому что юмор помогает преодолеть страх, это нормальная реакция психики, и если вы чувствительный человек, которого может травмировать true crime, то, пожалуйста, не слушайте нас. Мы не проводим журналистские расследования, а занимаемся исследованием открытых источников и предлагаем свои рассуждения, которые не претендуют на абсолютную истину.
Я вообще считаю, что нам нужно было записать свои эмоции от фильма сразу после кинопоказа. Но мы поехали есть бургеры и встречать Катю с вокзала нашей дружной компашкой. Поэтому, к сожалению, вы наших эмоций сразу после не услышите. Но, тем не менее, сегодня мы готовы обсудить фильм и обсудить маньяка из ФРГ. Так что будет немножечко исторического контекста про разделенную Германию, ну и всякой артхаусной, мракобесной жути тоже. Каковы твои воспоминания о фильме? Мы, кстати, не так давно его смотрели, осенью, да?
Да, да. Я, короче говоря, до этого фильм не смотрел. Я решил, что, в принципе, раз, если я опозорюсь в целом, как бы при просмотре мне будет нечего сказать, то так оно и будет. Ну, так оно, например, случилось, но суть не в этом. Я, в общем, принял для себя решение. Ну, я трейлер посмотрел, помотал, в принципе, фильм, так, хотя я его до этого скачал. Толком какой-то общий синопсис я, конечно, слышал об этом, тем более я читал конспект. Вот, но как бы прям фильм, чтобы обсуждать именно фильм с художественной точки зрения, я как бы к этому не был, собственно, готов, и мы уже смотрели на месте. Я посчитал, что если уж как бы будет фильм так себе, ну, я так и скажу. Если мне понравится, я, соответственно, расскажу, какой это замечательный фильм, какой прекрасный убийца. Люди смотрели очень неоднозначно. Кто-то смотрел прям завороженно. Я прям видел, как люди, они такие... Да. То есть там сцены очень жестокие в фильме. Там, например, не такие жестокие, как в «Побеге Шоушенка», а прямо по-настоящему, да. То есть там не получилось у него пилить там тело. В общем, там тело двигается, в общем, под давлением вот этой пилы. Звуки, хрипы, короче говоря, жуть вообще полная происходит. И некоторые смотрели прямо как... Я не знаю, как порнофильм какой-то. В общем, знаешь, прямо такие, типа, да, вот так.
Да что ты хотел? Любители true crime собрались
и
расслабили.
Я не осуждаю, я просто замечаю, потому что я смотрел, ну, что-то среднее, потому что некоторые люди прямо, особенно девчонки, они прямо глаза закрывали и смотреть не могли, им было очень прям тяжело и прям...
Ну, дискомфортный
Паша,
фильм.
Кстати говоря, смотрел тоже так с отвращением,
а
я
Паша
помню.
Не любит такие фильмы.
Вот, я рядом сидел, смотрел и улыбался.
Ну, мы пару раз шутили, мы просто сидели на заднем ряду, мы с Мишей, наша компания, Паша, Валя, мы все сидели сзади, и мы как школьники, которые на последней партии...
Хмели, да.
Да, вбрасывали всякое. Про Фрица Хонку.
Вот, но в целом фильм оказался неплохим. Мне в моменте смотреть его было очень интересно. Обсуждение, ну, как бы из-за того, что я особо не готовился, наверное, нельзя говорить о том, что мы какой-то там анализ невероятный
провели. Нет, киноведческого анализа не было, мы подготовились по маньяку.
Да, убийцу вообще в целом обсудили, даже вопросы нам ребята какие-то позадавали. Если вы были на кинопоказе, то можете...
Напишите нам,
да, вам привет. Тебе как фильм и вообще как впечатление от мероприятия?
Нет, от мероприятия у меня позитивные впечатления. Это было здорово, необычно. Мы в предвкушении показа, но пришли немножко заранее вместе с девчонками-организаторами, и мы думали, что никто не придет, что мы посмотрим фильм там вшестером. Что тоже неплохо, у нас были снеки, закуски, в общем.
Народу собралось вообще, я был удивлен.
Да, и когда был там за 10 минут до показа люди начали приходить, и людей было много. Короче, очень необычное и прикольное чувство, при том, что я веду публичные лекции, ну, как полупубличные. За них можно, на них можно попасть за деньги, вот так скажем. Я привыкла, ну, к достаточно большой аудитории, которая не мои студенты, да, и они не вынуждены меня слушать специально. И поэтому как-то я спокойно отнеслась, но люди пришли. Короче, их было действительно много. Почти весь зал, да, и было здорово, не знаю. Сам фильм, ну, во-первых, я привыкла к авторскому кинематографу, во-вторых, у меня было две травмы детства, детские травмы, которые вам нанес телевизор, а не родители, рубрика такая. Первая детская травма, сейчас меня все поймут, кто родился в районе там 90-х, 2000-х, это «Король Лев», ну, потому что... Это мультфильм, который навсегда меняет вашу психику. Вторая травма — это фильм «Груз-200». Потому что раньше «Груз-200» показывали регулярно по Первому каналу, и это не происходило в ночное время. Ну, то есть не в 22 часа начинался Балабанов, и ты такой, ну, вечернее время. Нет, я в первый раз попала на «Груз-200», когда он шел в 3 часа дня, опять же, на Первом канале, и мне было, наверное, лет 11-12. Я прошла искушение сложными фильмами об убийцах заранее. Кстати, да, у «Золотой перчатки» схожие фильмы, которые Кинопоиск предлагает, это «Дом, который построил Джек» и «Груз-200». И если с «Дом, который построил Джек» я совсем не согласна, потому что для Триера это такая интерпретация, да, про творческий процесс, кто творец, а кто инженер, ну, инженер-архитектор, приправленное убийствами и юмором, потому что у Триера, ну, откровенный стёб и ирония, его несложно считать, и вам не нужно было бы хохмить с задней парты по поводу чужих преступлений, то «Груз-200», он же такой социальный, то есть это про Афган, состояние распада общества, переход из одной исторической эпохи в другую, как это влияет на людей, и параллельно с этим, ну вот, мерзкие преступления, да, этого милиционера, то вот с «Хонкой», мне кажется, вот аналогичная история. То есть это такой социальный фильм с одной стороны, а с другой боди-хоррор, где тебе вот эти подробности демонстрируют, от которых хочется закрыться, и тебе неприятно их смотреть в любом случае. Даже если вы любите true crime, как бы, и фанатеете там по убийствам, все равно неприятно вот эти сцены расчленения и прятки трупов. Но, тем не менее, ты погружаешься вот в это социальное дно ФРГ, да, 70-х, на фоне Хонки, который выглядит, ну, как абсолютный неудачник, абсолютно неказистый человек, рядом с которым ты не захочешь оказаться в автобусе, и не потому что ты думаешь, что он убийца, а просто тебе будет дискомфортно с ним рядом сидеть. Мне кажется, в этом есть схожесть, но, конечно, в «Золотой перчатке», мне кажется... Ну, насилие, оно прям в лоб. Ну, то есть, если, по сути, мертвый жених Балабанова — это не только насилие, но и метафора, то здесь смысл показать расчленение трупов в том, чтобы показать расчленение трупов. Uh-huh. Вот у меня такой вариант. В общем, режиссер, да, это немец турецкого происхождения Фатих Якин. Он до работы над «Золотой перчаткой» не снимал фильмы ужасов или криминальные истории. То есть это его такое первое обращение к жанру. И немецкие критики как раз-таки акцентируются на том, что это фильм ужасов.
Угу.
То есть мы с вами часто говорим про фильмы о маньяках и сериях преступлений, но это не ужасы, это драма чаще, да, или триллер, вот такая жанровая специфика. То здесь киноведы характеризуют исключительно как фильм ужасов, но основанный на реальных событиях. То есть помнишь, мы с тобой в прошлом сезоне смотрели самый худший фильм нашей жизни?
Угу.
Про маньяка, Берделла. Про Берделлу, да. И там пытались сделать тоже боди-хоррор на основе истории маньяка. Но если в Берделле мы видим... Я даже любителями кинематографа их не могу назвать. Ну, в общем, людей, которые по какой-то причине
купили
снимали
камеру.
Этот фильм. Да, купили камеру, не самую лучшую. Вот. То здесь, мне кажется, это хороший пример, то, как можно реализовать фильм ужасов на основе маньячной истории. Вот, ты как любитель фильмов ужасов, как это оцениваешь?
Я вообще это не соотношу никаким образом с фильмами ужасов, потому что фильмы ужасов — это про процесс. То есть здесь фильм все-таки «Золотая перчатка» посвящена такому внутреннему пути Фрица Хонки, и есть арка героя, который идет из одной точки в другую.
Сталкивается с автобусом.
Да, вот у него много там всяких таких драматических переплетений, и фильм заканчивается на очень интересно вообще вот с художественной точки зрения, так прямо так, типа раз, и вот он. Вот, причем он заканчивается как бы с высокой ноты на низкую. Вот как-то так вот получается. Ну, не суть. Фильмы ужасов, в моем понимании, вот эти хоррор-мувис, это вообще про другое. Это процесс. Это где есть злодей, который пытается либо всех убить, либо что-то нехорошее сделать, либо воплотить свой план. И мы смотрим, как его план воплощается или не воплощается. Почему? И какие интересные решения предлагает нам сценарист и режиссер для того, чтобы избитую абсолютно историю показать с нового ракурса. Вот я считаю, что фильм ужасов — это про это.
Подростки в хижине. Вы купили дом, и в нем происходят мистические вещи.
Да.
Что там еще? Какие стандартные сюжеты?
Ну, например, недавний фильм, который мне попался, я, правда, сам фильм не смотрел, я смотрел только обзор на него. Он, кстати говоря, с этой Скуриленко в главной роли. Там, например, тоже фильм ужасов. И знаешь, какой там твист? Там также молодая пара приезжает в дом заселяться, как бы, который типа хаунтит, ну, то есть хаунтит этот с призраками, со всеми делами. Знаешь, в чем там прикол? Там есть комната, которая создает вещи любые, по твоему желанию, но которые существуют только в этом доме.
Я слышала этот обзор у Паши, по-моему, вот
это, не, это популярный видеообзорщик, как бы его делают. Это типичный хоррор-фильм. Естественно, ну, у них тяжелые отношения у этой пары. И что они делают? Они не могут завести ребенка. И что они просят у комнаты?
Ребенка.
Ребенка.
Господи, то есть у них призрак-ребенок?
У них не призрак-ребенок, у них реально ребенок. Но ребенок может находиться только в этом доме. Ну, короче говоря, ну, в общем, это интересный подход, как бы, к дому с призраками. Ну, грубо говоря, я очень утрирую.
Знаешь, какой еще и стандартный сюжет? Когда у тебя рождается ребенок, и он не такой.
Он не такой, да.
И там уж не такое, разные вариации.
Да, у него, например, он считает, что у него местоимение там он, они.
Да, Миш, ну хватит. Миша и токсичный позитив.
Я просто шучу.
Сегодня. Да. В общем-то, драматический немецкий фильм 2019 года. Картину показывали в рамках 69-го Берлинского кинофестиваля. Это, ну...
Ни о чем не говорит.
В общем, в европейских кинематографических столицах проходят такие кинофестивали, и, как правило, на них много авторского кинематографа, из которых потом можно выбрать, да, интересные для тебя темы или интересных режиссеров, за которыми ты уже следишь. И что интересно, роль Хонки исполнил юный секс-символ Германии Йонас Дасслер. Ты не смотрел его фотографии без грима?
Я потом уже посмотрел.
И он прям, ну...
Да, это такой, как бы, молодой и симпатичный актер.
Такой диссонанс возникает между той ролью, которую он исполняет, и ним самим.
Загримировали его очень мощно вообще.
Да, у него и возрастная разница, и вот эта физиологическая, психоэмоциональная, да, сторона, он прям сильно отличается, потому что на момент съемок фильма ему было всего 23 года, и у него прям настроение «я юный красивый немец, иду по улице Берлина», вот такое. Поэтому, если вы, ну, если вам интересно, посмотрите фотографии. Это правда, ну, поражает. Фильм основан на романе Хайнца Штрунка «Золотая перчатка». Интересно, что Штрунк, он сначала юморист и член гамбургского комедийного трио, «Студия Браун» называется трио, если вам интересно, и только во вторую очередь писатель. При этом его роман высоко оценило творческое сообщество, и он получил там литературную премию, в общем-то, за историю про «Золотую перчатку». И Фатих Якин, он сам создавал сценарий на основе романа Штрунка, и в центре повествования находится Западная Германия 70-х годов. То есть, по сути, мы сегодня будем рассказывать о преступлениях Фрица Хонке, и весь фильм идет по ним. Единственное отличие, что в картине появляются персонажи, ну, не существующие в реальной жизни. Например, есть сюжетная линия со школьницей Петрой, которую Хонка случайно там встречает на улице, и она идет параллельно с его жизнью. То есть он с ней видится дважды. Вот на улице один раз он дает ей прикурить, а во второй раз он встречает ее в баре. Но с ее стороны нет никакой заинтересованности в Хонке, а тот воспринимает девушку как вот этот женственный идеал. В общем-то, да, Герта становится для него таким светлым образом, всплывающий в мечтах. И мне кажется, здесь отчасти есть социальщина. Ну, то, что Герда родилась после войны, у нее впереди прекрасное будущее, она не видит опасности, да, ни в этой золотой перчатке, нигде на улицах, она бунтарка, и вот ее отличник зовет на свидание. Так ее линия появляется, да, параллельно с Хонкой. У нас есть еще персонаж Герда, которая могла стать очередной жертвой маньяка, да, тоже в начале фильма она к нему привязывается из золотой перчатки, у них какой-то неуклюжий интим, все сексуальные сцены в этом фильме омерзительные, внимание, спойлер, они выглядят максимально отталкивающими.
Да не, ну у меня так примерно, что говоришь.
Видите, по Мишиной версии они выглядят
вполне нормально, да, все как в жизни, очень реалистично. Но они такие, специфические.
Специфические, да, они не наводят вас ни на какие романтические
чувства. Ну, если вы вот прямо сильно жаждете как бы половой близости, то, возможно, они отзовутся в вашем сердце, но только вот ну, при очень сильном вожделении.
Если вы посмотрите фильм, вы поймете, насколько велик Мишин сарказм в данный момент. И, по сути, Герда, она сама остается у Хонки после их неуклюжей ночи, убирается дома, как-то пытается вписаться, да, в его жизнь, и Хонка ее не убивает. Кроме того, Герда обещает познакомить его со своей дочерью. И он, Хонка, мечтает о ней, представляя Герду в образе молочницы. Я не знаю, если вы в Германии слушаете нас, расскажите. Но вы правда?
При том, что да, там получается, Герда, значит, ей, наверное, за 50, да, наверное, так по, ну, по фильму, там нет же такого персонажа и нигде не говорится, то, соответственно, ее дочери, наверное, где-то 30+, то девушка, за которой он, ну, как бы, которую визуализирует постоянно, этой девочке лет 16-17.
Да, она в старшей школе учится, и возле школы с ней первая сцена и есть.
Да.
Поэтому и Герда обещает ему, но оказывается, что она не общается с дочерью, и ее дочь ведет не маргинальный образ жизни, да, и поэтому она с матерью разошлась в жизненном поле, и поэтому Хонка злится на Герду, и, возможно, он бы ее убил в фильме, но Герду спасает майор армии. Спасает майор армии спасения, и она уводит ее, да, за лучшей жизнью. То есть как будто бы нам показывают, что выход даже из этого маргинального поля в абсолютной вот этой мрачной среде, он все равно имеется. Просто не все люди его выбирали. И да, у нас есть этап новой жизни Хонки, когда создается впечатление в картине, что у него может получиться. Я читала отзывы на Кинопоиске на эту работу, и там люди писали, что у вас создается обманчивое впечатление, что маньяк может измениться. Но тут все как в жизни, Хонка срывается, и есть сцена, где он знакомится с Хельгой и ее мужем, работая ночным сторожем, и с ними он срывается и начинает снова пить, и домогается уже к самой Хельге, чем вызывает, ну, как бы...
Праведный гнев ее мужа.
Да, все так. Ну и фильм заканчивается почти как и история Хонки в жизни. Хонка-то еще жив был после этого. Его арестовывают на месте пожара. Квартира полыхает, эта сцена. Она такая...
Ну, там, вернее, как, там он идет за юной девушкой,
да,
уже, будем так говорить, пытаясь реализовать свой преступный умысел. То есть у него, он ее уже начинает преследовать как жертву. И девушка, она выходит ровно на ту улицу, где находится его квартира. И он вроде бы как бы вот-вот уже вот опаснее ничего нет. Но он выходит на эту улицу и видит, что стоит толпа людей, полицейские,
ограждение, да.
Да, ограждение, пожарные, и оказывается, что его квартира горит.
Да, и на этом фильм заканчивается. Рейтинг на IMDb у него 6,7, А, на Кинопоиске 6,4. Российская аудитория всегда немножко отстает. В плане...
Ну, не отстает, просто она более... ей русские, они более просто внимательны, понимаешь, к киноискусству и более требовательны, не то, что вот ваш Голливуд.
Да-да-да. Я не знаю, сложно как-то рекомендовать, да, этот фильм?
Этот фильм имеет смысл смотреть по двум причинам. Первое, если вы выключите вообще звук полностью и будете смотреть только картинку, картинка очень сильно впечатляющая, потому что там собраны огромная такая прям плеяда образов, крутая работа гримеров, там, кроме вот этой вот девушки молодой школьницы, там уродливые все. То есть там так загримированы все, что ты, у тебя вот буквально вот, ну, отвращение возникает. Причем оно, отвращение, сформировывается не из-за того, что оно там как-то у кого-то там, не знаю, вот-вот прыщ лопнет на лбу и тебе прямо в лицо брызнет. Нет.
Это не вызывает
отвращения. Оно как-то, да, оно как-то на очень тонком уровне работает, что ты видишь, как будто бы вот, ну, прям не знаешь почему, но тебе человек просто неприятен. И ты на это все смотришь, и вот буквально каждая сцена, вот она вот, вот этим вот испещрена. Там, есть еще, знаешь, как девушка из армии спасения, еще ничего выглядит, и та девушка, которую он домогается, жена, которая...
Да, уборщица.
Да, все остальные просто невыносимые. Ну, как бы вкусы у всех, конечно, разные, но плюс-минус. Я думаю, что это была авторская задумка.
Задача, да. И это все происходит реально на каком-то внутреннем уровне. Ты не осознаешь там это чувство и не говоришь, что типа, ой, маргиналы, фу. Здесь не про это, да, а то, как ты видишь, что жизнь сломала людей, и как эти люди визуально вот, воплощены.
Да. Ну, еще там классный есть герой, которого нет в реальной истории. Это который офицер СС, бывший, одноглазый.
Я думаю, таких в реальной истории было, Миш, просто полно.
Да, но там, в общем, есть одна сцена, очень такая запоминающаяся, где молодой человек, который приехал в бар вот с этой, со школьницей, и они пришли вечером уже, и молодой человек не выдержал несовершенства мира, потому что он пошел в туалет, он стоит, значит, ну, типа у писсуара такой, у дырки, грубо говоря, писает, стоя, и сзади подходит, значит, вот этот офицер СС и просто начинает на него мочиться. И он ему говорит, просто не оборачивайся.
И он не оборачивается.
И тот не оборачивается. И там вот такого вот насилия, какого-то такого вот между строчек вообще очень много в этом фильме. И вторая группа людей, которым я рекомендую этот фильм посмотреть, это те, кто любит, собственно, true crime. Потому что именно как true crime история, этот фильм вообще очень показательный и очень интересный. Там, ну, деталей много, и они собраны прямо, ну, так скажем, с любовью к жанру, что ли. То есть там как-то вот злодей, он не сильно демонизируется, именно что это вообще абсолютно антагонист какой-то.
Ну, что он не чудовище, он человек.
Да.
Просто плохой. Ну.
В общем, в этом ключе фильм посмотреть стоит. Всем остальным я бы не рекомендовал.
Я согласна. И еще квартира Хонки, она воссоздана по фотографиям. Вот как мы обсуждали сериал про Джеффри Даммера, что они воссоздали его жилье и ну, один в один. Вот тут то же самое. То есть
квартира
режиссер,
у него стрёмная.
Он эту квартиру впечатлил, да, в художественной реальности, и по фотографиям она очень похожа.
Да.
Тот самый мрак.
Вот единственное место, которое вот, ну, в целом-то квартира нормальная на самом деле, ничего особенного. Единственный минус прям большой, это вот кухня. Мне очень не понравился, конечно, гарнитур. Серый такой, как в пещере. Ну да.
Это тоже местечковый юмор.
Да этого не будет.
Этого здесь не будет.
Это только для тебя.
Спасибо. Ну что, поговорим немножко о создании картины и перейдем уже к Хонке непосредственно. Для режиссера Фатиха Якина обращение к реальной истории маньяка имеет несколько личный характер, потому что он родился в Германии, то есть ну, у него просто семья турецкого происхождения, и он вырос в том же квартале, где убивал Хонка. Одновременно с этим хотел передать изуродованность немецкого поколения после войны, потому что мы должны должны не забывать о том, что, во-первых, в обществе есть историческая вина, и чувство исторической вины, оно сильное, оно распластывается на все общество, каких бы взглядов вы ни придерживались, и поколения потом ее переживают, вину. С другой стороны, у нас есть идейные фашисты, которые остались в обществе, не все из них пошли под суд, как бы. Еще были люди, которые поддерживали Гитлера, но сами, может быть, недостаточно совершили дел, да, для того, чтобы оказаться под военным трибуналом. И эти люди, ну, остались в обществе. По сути, они по-прежнему ненавидят евреев, хотят мирового господства и считают Адольфа Гитлера идеальным человеком, но живут вместе с другими. И еще во время войн всегда возникает сильный разрыв поколений, потому что, когда тебе твой родитель предлагает морально-нравственную картину мира, а ты можешь ему сказать: «Ага, а ты вообще-то Гитлера любил и в армии служил, людей убивал, что ты мне можешь говорить об этом?» Ну и вот этот сильный поколенческий разрыв, он всегда бьет по структуре общества и сильно его разделяет. И вернемся к нашему Фатиху. Его родственник жил в одном доме с маньяком, там, где произошел пожар в конце истории. Однако сам режиссер узнал об этом уже после прочтения книги «Штрунка. Непосредственно золотая перчатка» в 2016 году. То есть он заинтересовался историей и обнаружил личные связи с ней в своей жизни. И для меня Хонка не серийный убийца, как Ганнибал Лектор из «Молчания ягнят». Ну, как бы Ганнибал Лектор находится в США и в любом случае является вымышленным персонажем, а Хонка был настоящим человеком из моего района. Он был фигурой страха для детей, которые выросли там, заявлял Фатих Якин после работы над фильмом. Ну и ожидания от него были больше, как бы со стороны жителей. Немецкие критики указывают, что он впервые обращается к такому жанру. И вообще это не совсем типичная история, да, когда режиссер впервые погружается в трукрайм и представляет именно такую картину. По нашей традиции, выпусков из-за рубежа, не Россия и не США для нас представляют зарубеж. Ну, американская действительность нам всем знакома по фильмам, как бы. Мы с ней больше близки, чем со всей остальной ментальностью. Поэтому мы коротко отметим основные приколы ФРГ и ГДР. Совсем коротко, в противном случае ожидайте сезон подкаста «Дверь в подвал» про ФРГ и ГДР. Ну что, это Федеративная Германская Республика, да, Запад, и Германская Демократическая Республика, Восток. Пусть вас слово «демократическое» не смущает, потому что ГДР находилась под влиянием соцлагеря, а ФРГ под влиянием капиталистов, то есть США, Великобритания и Франция. Граница между странами внутри Германии существовала в период с 1949 по 90-й год, то есть Миша уже появился на свет где-то в Ярославле, а Берлин все еще был разделен на две части. И Берлинская стена традиционно считается одним из главных символов холодной войны и границы между военно-политическими блоками. Врывается тут сотка новостей: НАТО и ОВД. ОВД — это организация Варшавского договора. В нее входили Албания, Болгария, Венгрия, Польша, Румыния, СССР и Чехословакия. То есть весь соцлагерь на европейской территории. То есть после окончания Второй мировой войны Германию разделили между союзниками по антигитлеровской коалиции. И Берлинскую стену построили не сразу после окончания войны, и ее потребность возникла в связи с бегством граждан через Берлин в 50-е годы. И поэтому власти перекрыли доступ в западный сектор города в ночь с 12 на 13 августа 1961 года, и началось укрепление пограничных сооружений. То есть ГДР стала ведущей страной соцлагеря, а ФРГ — территорией на месте английской, американской и французской оккупации. И, естественно, сохранялся контингент войск. Это неоднократно всплывало в наших true crime кейсах, когда какой-то американец залетный оказался на территории Германии, и так родился, как этот австрийский-то убийца наш.
Я понял, о ком ты говоришь, мне просто голова не работает.
Ну, в общем, телеведущий из Австрии. И, по сути, наверное, людям, которые жили в таком расцвете условном Советского Союза, им знакомы понятия про стенку из ГДР, потому что если у вас в квартире стенка из ГДР, то вы просто звезда. Ну, то есть, скорее всего, вы из партийного руководства, и это самая лучшая мебель, которую люди могли себе позволить. То же самое было про вещи из ГДР, потому что они были на порядок качественнее всех остальных, ну, стран соцлагеря.
Но все равно на примере некоторых других, которым, в принципе, имелся доступ, все равно, конечно, ГДР это было что-то лучше, чем советского производства. Я вот, например, могу говорить про, когда мы говорим про инструменты, например, музыкальные. Музыкальные инструменты из ГДР, это, конечно, лучше, чем там те, которые у нас фигачились на мебельных фабриках, да? Вот. Но, тем не менее, это все равно типа...
Не Запад.
Не Запад, явно, да. Потому что еще чуть-чуть, и уже будет качество, ну, просто невероятное.
И при этом в парламенте ФРГ все равно находилась коммунистическая партия. То есть ФРГ сохраняет вот этот парламентский тип, и в нем присутствуют разные партии. Коммунистов оттуда не изгоняли. Это вам не США и не массовая истерия по поводу коммунистов. Но вот так вот спокойненько на протяжении практически 50 лет, ну, 40 лет, существовали ФРГ и ГДР, поделенные по сферам влияния. Как мы понимаем, в таких условиях ГДР отказалась от плана Маршалла, когда США всем давала деньги на восстановление после Второй мировой войны, а ФРГ — нет. Обе части страны показывали гигантский экономический рост, несмотря на отказ от плана Маршалла и действия по нему. В 50-е годы ГДР опережала Великобританию и Францию, и показатель достигал 240%. В то время как у ФРГ он был 210%. То есть, по сути, Германия, разделенная, оказалась в топе по экономическим показателям после войны. Здесь речь и про промышленный потенциал, про прирост производств. Как отмечают исследователи, в Германии сохранилась высокая культура потребления даже на территории ГДР, и этим объяснялось качество товаров и их наличие широкое в магазинах. После возведения стены ситуация начала ухудшаться, причем и для ГДР, и для ФРГ, и к 66-му году экономический рост прекратился. Я подозреваю, что здесь причастны цикличность экономики и США. Ну, как бы они решили, что хватит. В 67-м году в ФРГ произошло падение производства, то есть... Та эпоха, та реальность, в которой мы перемещаемся, да, 70-е, это период экономического упадка после достаточно короткого всплеска. И, тем не менее, страна находилась на третьем месте после США и Японии по объему национального продукта и промышленного производства в списке стран КАП-лагеря. Но, как бы, да, моральный и социальный упадок, он есть, несмотря на достаточно высокие темпы восстановления стран после войны. На социальном дне находится и наш сегодняшний антигерой Фриц Хонка за визуализацией в «Золотую перчатку». И Фриц Хонка родился в Лейпциге 31 июля 1935 года, то есть во время существования Третьего рейха. И его отец, Фриц Хонка-старший, работал плотником. Мать Эльза Хонка была уборщицей, и Фриц стал третьим из 10 детей. Трое его братьев и сестер умерли в младенческом возрасте. Но, наверное, это не такая редкая история для начала 20 века, как мы, если бы мы рассказывали про кейсы с 21-го. И отца Хонки в 30-е годы поместили в концлагерь за связь с коммунистической партией Германии. Сам Хонка на допросе после задержания рассказал, ну, мы говорим про Фрица Хонку-младшего, про маньяка, и на допросе уже со следователями, что он находился в концлагере для несовершеннолетних. И это вполне, ну, реально, потому что он сын, сын взрослый. Как бы если отец замешан в коммунистической партии, то он тоже находится под подозрением, поэтому ничего удивительного для Третьего рейха нет. После освобождения со школой у Хонки как-то не сложилось, и мать по окончанию войны не могла прокормить семерых детей, поэтому отдала их в приюты. Ну, денег нет настолько, что нет еды, никакой возможности для проживания, поэтому для нее это был единственный возможный вариант, чтобы дети, ну, не умерли вообще. И после освобождения из лагеря отец имел мало общего с семьей, работал кочегаром и умер в 46-м году, в том числе из-за проблем с алкоголем. Ну и понятно, здоровье сильно пошатнулось во время заключения, да, в фашистском концлагере. В начале 50-х годов Хонка решил стать каменщиком, возможно, масоном, но здесь мы не уверены. И он всерьез увлекся как бы ремеслом. Однако ему пришлось бросить вот эти занятия из-за внезапно открывшейся аллергии. И если вам смешно, не смейтесь. Я вам как аллергик говорю, что это, ну, серьезное препятствие на пути к твоей карьере каменщиком, если у тебя аллергия на какой-то из ингредиентов. На какую-то из составляющих строительную. В общем, аллергия — это опасно, от нее можно умереть. Поэтому Хонка бросил занятия, и в 51-м году он сбежал из ГДР в ФРГ. То есть, по сути, он находился изначально на территории оккупации советских войск. Мы говорили, что стену построили, да, в 60-х как раз-таки из-за обилия бегунков. Но Фриц Хонка, он перемещался не по Берлину, хотя Берлин был, ну, простым способом, потому что город сам по себе разделен на две части. Хонка просто скрылся в небольшой деревне на территории ФРГ и смог устроиться на ферму подсобным рабочим. Ну, подсобные рабочие в сельском хозяйстве, они всегда нужны. Фриц закрутил роман с девушкой по имени Марго, не заключал брак, только роман, и в результате их отношений родился сын Генрих. У Хонки был выбор, ну, как бы достойного человека. Он мог жениться на Марго и остаться в этой деревне на ферме, да, растить своего сына и все такое. Второй вариант — заплатить алименты и, ну, уехать, чтобы никого не напрягать своим присутствием. Третий вариант — просто уехать. И все. Кто его найдет? Никто его не найдет. Вспоминаю, как звали. Но Хонка, он достаточно ответственно поступил. Он заплатил ей деньги, 3000 марок, это размер алиментов, и уехал. То есть, по сути, он не взял на себя, ну, как бы, отцовские обязательства, да, отцовство, но дал ей денег, чтобы какое-то время девушка, ну, могла, в общем, растить ребенка, не работая. Так, в 56-м году он оказался в Гамбурге, крупном городе Порте, и устроился рабочим на верфь. В тот же период Фриц попал в серьезное ДТП, и его внешний вид сильно ухудшился. Сложно сказать, что до этого момента он был красавчиком, ну, как бы нет. Но и сами понимаем, в какой период времени он рос. Нехватка продуктов, я уж не говорю про безопасность, любовь, спокойствие, но вот продукты сильно влияют на развитие человека. Так что если вы вегетарианец, пожалуйста, кормите своего ребенка мясом. Пусть он взрослый примет решение о своем будущем. Ну, в общем, у Хонки после ДТП появилось выраженное косоглазие и был разбит нос. Наверное, он бы смог его восстановить или сделать ринопластику. Но такого варианта в ФРГ у него не было просто. В 57-м году Хонка женился на девушке по имени Инге. То есть, смотрите, внешний облик не означает, что вы не найдете свою любовь. Наверное, не самая удачная реплика в «Аспекте маньяка», да? Ну, какая есть. И они несколько раз сходились и расходились. В итоге родился сын, и его назвали Фриц. То есть у него отец Фриц, он сам Фриц, и сын у него Фриц. Соседи постоянно жаловались на крики и ссоры, то есть семейная жизнь абсолютно точно не была спокойной и приятной, и в 67-м году пара окончательно распалась. Я, видимо, про какую-то группу в этот момент думала.
Да. Ну, в общем, по большому счету у него не получилось никак строить нормальную семью. И возможно, что цель-то его была просто... не знаю, встречаться с женщинами и веселиться, а не вот это вот все.
Но, видимо, контрацепция не была так доступна.
Ну, это понятно, но тем не менее.
Поэтому он решил с ними заводить семьи.
Да.
А лучший способ контрацепции — это воздержание.
Да, да, все так. Конечно. Очень психически полезная вообще вещь. Короче говоря, к нашим баранам давайте возвращаться. Значит, что делает у нас господин Хонг? Он у нас, во-первых, уезжает и ищет квартиру, куда бы переселиться. И вот как раз-то он переселяется в ту самую волшебную квартиру, где он жил неподалеку от кафе «Забегаловки-стояк».
Кафе.
Да, «Золотая перчатка».
Знаешь, почему мне нравится немецкий язык? Я учила немецкий и в аспирантуре сдавала по нему кандидатский минимум. Вот перчатка, да, это «Handschuhe». Uh-huh. И «Handschuhe» — это одежда на руку. Ну, то есть это настолько прикольно, что я не могу это объяснить по-другому. Вот перчатка, слово русское, откуда оно?
Перчатка? Понять не имею.
Мне кажется, это какой-то...
А рукавица?
Ну, рукавица...
Свитая на руку.
Вот, рукавица — классное слово, как «Handschuhe». А перчатка, мне кажется, это какой-то французский вайб, наверное, пробегал рядом.
Фиг его знает.
Потому что многие предметы гардероба, они вот имеют корни во французском языке.
Наверное. Ну, давайте, короче
все,
говоря...
Простите.
Значит... Все-таки у нас решил господин Хонка не идти во все тяжкие и все-таки как-то сначала остепениться и пожить с женщиной. И он там жил даже с женщиной с одной по имени Ирмград. Или, короче говоря, я ее когда... Я помню, что... Да-да-да, как-то странное имя. В общем, я когда готовился тогда вот к нашему кинопоказу, у меня вообще из головы... Ну, как бы я не мог с листочка посмотреть или что-то нужно нормально же рассказывать. И у меня была проблема в том, что есть такой финальный босс в данже «Крепость Утгард» в дополнении «Гнев короля Лича». Его звали Ингвар. Вот, я вообще не мог остановиться, угорать от тем, и у меня в голове постоянно это имя было. Поэтому у меня с ней, значит, ассоциация с данжем, где нужно кидать, да, в драконов копья. Типа того. Так вот, в общем, он с одной женщиной пытался жить, но не супер, короче говоря, у него все получилось. В общем, его сексуальная жизнь завела его в небольшой тупик. И в 72-м году, ну, в общем, он решил как-то вот разнообразить свои, как бы... реализацию своих половых желаний и решил принудить именно одну из своих знакомых к тому, чтобы заняться сексом втроем. Вот. Но та, в общем-то, ей не очень эта идея вообще понравилась. И все закончилось тем, что она вообще голышом убежала из их квартиры. Вот. Но прикол был в том, что она обратилась в полицию с заявлением на изнасилование. Но проблема была в том, что госпожа Рут, она была женщиной с низкой социальной ответственностью. Тире проституткой.
Секс-работница
она была, да. И большинство, кстати говоря, героинь, которых мы сегодня будем рассказывать, они тоже были секс-работницами. Так, общий вайб. Если будут исключения, я скажу. Так вот.
Там было две профессии
там
параллельно.
Было, да, там... В общем, слушайте дальше меня, не Владу. Так вот, в общем, все закончилось тем, что полиция, понимая всю подоплеку ситуации, предложила сторонам мирно как бы разойтись. И все закончилось тем, что он просто, господин Хонка, заплатил типа штрафа и... пошел на все четыре стороны. Но вместе с тем, вот эта вот запись о том, что он как бы потенциальный насильник, такой секс-оффендер, да, уже полиции была на тот момент. То есть это был прям зарегистрированный кейс. Это не то, что там его просто, ну, привели, развернулись пошурили, без заявления, да. Это прям был процесс нормальный, там был суд, ему вынесли судебное предписание выплатить денежные средства. То есть все было по-взрослому. Единственное, что стороны помирились.
Да, смотрите, как ФРГ это работало. Зарегистрировали преступление, да. Приняли от девушки заявление.
Но... как бы мы можем сколько угодно, конечно, хвалить полицию ФРГ в этот момент, но работала она в дальнейшем очень плохо, и вы узнаете, почему.
Да, мы только в этот момент можем.
Да.
Но вот. Еще, кстати, мне кажется, знаешь, что это веяние вот этой прогрессивной системы исправительной, которую пытались установить на территории там ФРГ, Австрии. Ну, то есть, когда преступнику надо дать максимальный шанс на исправление. И, может, поэтому они сначала такие, ну, штраф. А дальше посмотрим.
Вот. Ну, и нужно сказать, что вот это вот все его сексуальные приключения, они сопровождались алкоголизмом, проблемами со здоровьем. Вот. И, естественно, искать нормальных отношений в таком ключе, ну, невозможно попросту.
Хотя для «Золотой перчатки» он был достаточно завидный жених, потому что, во-первых, у него было свое жилье. Он не бомжевал, да, не спал под мостом, у него своя квартира. Во-вторых, у Хонки была работа, потому что все это время он все равно работает и получает деньги. Даже на этот пресловутый штраф у него были деньги.
Конечно, потому что что?
Что?
Потому что можно пить до работы.
После работы.
Во время работы. Но.
Но.
Не вместо работы.
Вот, ну, то есть он из этого маргинального поля, да, мы не говорим про, ну, социальную, нормальную, условно, скажем, жизнь, да, мы говорим про золотую перчатку, ее контингент. То здесь он, несмотря на то, что он пьет, выглядит сурово, скажем так.
Смурно, я бы сказала.
Да, но у него есть жилье, у него есть деньги, и он там питается, он в этой золотой перчатке платит.
Питается? Напитывается аминокислотами. Что за фраза такая? Питается он там. Кормовую базу себе создает или что? Ну ладно, опустим этот момент.
И он платит за себя в этой самой золотой перчатке.
И банкует за женщин.
Да, так что он на фоне вот этого маргинального кружка выглядит, ну, совсем неплохо.
Да, но в фильме, кстати говоря, он показан как более такой низкоранговый мужчина в этой системе, но он явно к таким не относится. Так вот, ну, понятно, что нормальные отношения не очень получаются, и в итоге у него мега-трип по секс-работницам организовывается. И, в принципе, у него до конца жизни уже, наверное, нормальных отношений не будет. Вот до момента задержания у него все вот такие интрижки будут. Так вот, чем же это все у нас закончилось? Все это закончилось, естественно, как это и полагается, серией убийств.
Все это закончилось началом маньячной истории.
Да. И вот с чего, значит, все началось. Значит, первое установленное убийство Хонка совершил в 70-м году. На тот момент он работал ночным сторожем в компании Shell, то есть в каком-то нефтегазовом комплексе, а не на заправке. И нужно сказать, что, в принципе, большинство женщин его жертв были посетительницы «Золотой перчатки». И это были маргинальные женщины, занимающиеся секс-работой, страдающие от алкоголизма и все такое. Вроде бы пропадают женщины.
Но их никто
один
не
и тот же почерк, из одного и того же места, примерно одного и того же типажа. И возможно, что даже можно отследить, кто их похищает. Но проблема вся в том, что их, во-первых, никто не ищет, потому что они достаточно маргинализованы. Во-вторых, их, так скажем, профессия предполагает, ну, отчасти разъездной тип, как бы, трудоустройство, непостоянные заработки, будем так говорить. Черт знает, куда она уехала. И кто ее там, ну, предложил что-то, взяла, уехала, грубо говоря.
Может, где-то просто на улице умерла в Кунаве.
Да, все что угодно. Короче говоря, их никто не ищет, никто не парится, естественно, никто с заявлением в полицию не бегает.
И вообще никакого мифа о том, что золотая перчатка — это какое-то проклятое место для секс-работниц, его нет. Ну,
да.
Не обсуждается.
Да. Ну, кстати говоря, мы вот так вот начали обсуждать «Золотая перчатка», да, и про что бар вообще? Почему «Золотая перчатка»? Потому что там, может, бьют женщин?
Или, может, всем дают золотые перчатки?
Или это место, где принято вызывать на дуэль, бросая перчатку золотую в лицо? Нет, нет, нет. Короче говоря, золотая перчатка имеется в виду боксерская перчатка. Значит, в 1953 году его открыл боксер Герберт Нюрнберг, в честь которого назван процесс. Я шучу. Вот. И он выиграл, значит, чемпионат Европы по боксу просто в легком весе примерно там в 37-39 годах. И, соответственно, куда-то ему надо призовые было деть, вот, и он решил увековечить и себя, и открыв бизнес тем самым, создав бар «Золотая перчатка». Вот, бар, кстати говоря, существует, по-моему, до сих пор, вот, и в целом у него вот такого вот флера, как бы, около криминального нет, просто это, ну, такие события, они просто в угоду времени, как бы, происходили. Но сейчас это обычный, самый типичный бар, на самом деле, у которого есть небольшая история, он, конечно, пользуется туристической популярностью, но в целом это такой достаточно типичный бар.
Ну смотри, он просто в 50-е, 60-е годы находился в районе улицы Рапербан, по-моему, она называлась. И это что-то в духе улицы Красных Фонарей.
Угу.
То есть она была прям в центре вот этой жизни, секс-индустрии, скажем так. Ну и сам по себе Гамбург — портовой город. А портовой город — это всегда плохо в плане, ну, такой вот социальной именно сферы, потому что это наркотики, постоянные заезжие граждане что могут делать? Совершать преступления и уезжать. Ну, то есть такая для 50-х годов это просто нестабильная картина, да, на фоне постоянно меняющейся публики. И опять же, это рэпербан, где секс-работницы постоянно находились.
В продолжение, в общем-то, вот несколько кейсов, которые, кстати говоря, отчасти были запечатлены, наверное, в фильме. Вот мы их обсудим. Давай несколько обсудим. Вот, например, случай из, значит, про Гертруд Бройер. Это 42-летняя, ну, так скажем, парикмахерша, которая подрабатывала секс-работой и тусила в баре «Золотая перчатка». Значит, как все произошло? Хонка, он, у него была подруга, ну, такая, как бы, секс-работница тоже. Он очень сильно хотел повторить опыт...
Неудавшийся
опыт как-то воплотить жизнь вот этого секса втроем. И он попросил ее, значит, кого-нибудь привести. Ну, в общем, как случилось? В итоге вот эта вот госпожа Бройер, она по итогу отказалась все-таки. Энни куда-то срулила. И, оставшись наедине с Хонкой, Хонка ее задушил. Значит, тело убитой он расчленил, попрятал, значит, части тела, часть у себя, по-моему, он что-то типа на балконе, на мансардном этаже он у себя хранил, да? А часть он вообще собрал, по-моему, в пакеты и просто на свалку недалеко от города, в общем-то, свез. То есть часть тела была найдена в одно время, а туловище, которое находилось у него прямо дома, найдено годами позже. Да.
Причем мы должны отметить, что ну, все его жертвы были секс-работницами, и логично, что секс-работой люди не занимаются от хорошей жизни ни тогда и не сейчас. То есть, когда мы говорим, что она парикмахерша и секс-работница, это значит, что парикмахерским делом она не может заработать себе на жизнь после военной.
Мое замечание было бы справедливо, если мы говорили бы об ГДР.
Ну да, да.
А тут она рыночек порешал.
Мы говорили про гиперкапитализм и Южную Корею. Помнишь, когда социальные блага уходят на самое дно? Вот здесь то же самое. Просто социальных благ нет, и поэтому женщины, 50-летние женщины, вынуждены заниматься секс-работой.
Да, могли бы отдохнуть уже. Ну, кстати говоря, значит, о 50-летних женщинах, была еще такая Анна Бюшель. Значит, она была домохозяйкой и,
сюрприз,
секс-работницей. Вот. В общем, познакомившись в баре «Золотая перчатка», он ее после возлияний алкогольных затащил в квартиру к себе и задушил. В общем-то, останки, часть останок он также спрятал у себя на чердаке.
Останок?
часть остаточков от нее он спрятал на чердаке, а отчасти также избавился. И, в общем-то, все последующие убийства у него плюс-минус на самом деле одинаково совершались. Вот. Во всех случаях он действительно так же и, в принципе, да, он душил и расчленял в последующем. Вот. Его жертвами также там, в 74-м, в 75-х годах стали 57-летняя Фрида Роблик и 52-летняя Рут Шульт, кстати говоря, которые попали в экранизацию истории.
Да, да.
Вот. Значит, как было? Фрида тоже была секс-работницей. Вот. И Хонг обнаружил, что та украла у него 200 марок.
Ну, это с его слов, конечно, но ну, это могло да. произойти.
Значит, ранее он, в принципе, заплатил такую же сумму за услуги.
То есть он честный, он заплатил ей 200 марок, а потом она украла у него.
В общем, он оглушил женщину банкой с зерном, а потом задушил чулками. Известно, кстати говоря, что... Ну, я не буду это рассказывать в дальнейшем. В общем, когда мы фильм смотрели, там была чудовищная сцена, как он расчленял трупы. И совместно с расчленением, то есть он не только утилитарную функцию просто скрыть тело убитого, да, как бы реализовывал, но и, по большому счету, всячески издевался на самом деле. То есть у него было в приколах типа грудь отрезать, там уши, ушные раковины,
то
нос
подрезать. То есть очевидно,
подрезать.
Что он получал удовольствие от
да,
этого.
Да, что я думаю, что он и от некрофилии занимался на самом деле. То есть это вот было вот что-то такое вот. И да, и, кстати говоря, там у него прикол такой, что в материалах следствия есть запись о том, что он очень так жаловался на этот случай, когда вот эту ручку Шульт он расчленял, потому что он когда тело, значит, тащил по лестнице, он, видите ли, упал и ушибся.
Бедненький. Вот. Ой, да.
Вот. Сам, в общем-то, Хонка уже после того, как его поймали, в общем, сам он на самом деле вследствие, чтобы не было какого-то вот неправильного понимания, да, его как там модус операнди и вообще мотивации его. Сам он, конечно, заявлял о том, что ему необходимо общение, что вот ему его не хватало, и те женщины, которых он приглашал и с которыми связывался, они не могут ему дать, но ну, такие как бы общение какое-то такое.
Да,
он говорил, разговоры
что хотел
по душам.
Дружить.
Да. Но мы понимаем, что, в принципе, он выбрал, наверное, не ту среду, в которой стоило бы этим вообще заниматься.
Ну, вообще, наверное, собутыльников-то он мог себе найти в золотой перчатке.
И вообще он вел себя, на самом деле, достаточно развязно всегда с женщинами. То есть вот эта вот его как-то позиция, она не выдерживает, на самом деле, никакой критики, потому что выжившие все его жертвы и те, которые давали показания в последующем, они говорили о том, что он их там, короче говоря, чуть ли не на поводке, в общем, водил, бил, короче говоря, издевался, вел себя, в общем, такой, как надзиратель, знаешь, эсэсовский, в общем, в добрых традициях Германии.
Mm-hmm.
Вот. Но убийства, они на самом деле были в итоге раскрыты случайно. Мы вот заикались о том, что...
Пожар.
Да, нет, про пожар-то мы заикались. Я говорю о том, что была запись, да, о том, что когда первая жертва была его типа...
Выжившая девушка.
Да, попытка изнасилования. В последующем не было ни одного вообще материала, связанного с тем, чтобы как бы его поискать.
Проверяли, да.
При том, что были даже случаи, когда жаловались его соседи на ужасный запах. Сам он, кстати говоря, боролся как с запахом. Ну, он хранил, извините меня, трупы у себя на мансардном этаже.
Да, кусочки.
В фильме это было достаточно забавно. Вот, там и раскрылось это тем, что, по-моему, там опарыши, по-моему, да, начали падать сверху вниз.
Он обвинил греков во всем.
Да,
то
что
есть
они,
такой...
типа, готовят там свои какое-то мясо или там вот эту мусаку какую-нибудь.
Да, и воняет такой тоже фашистский вайб. И потом же к этим грекам во время застолья какого-то семейного они все за длинным столом едят, начинают сыпаться вот эти трупные черви, и там девушка лет 15, как Петра, истошно кричит, и вот после этого начинается уже пожар в доме и горит его квартира.
Ну, не после этого прямо, там, по-моему...
Ну да, да, там, ну, в общем, он ушел днем из дома, в золотую перчатку пошел.
Но фильм, он поскольку все-таки имеет некоторые комедийные такие элементы, там, по-моему, все-таки виновником-то являются как раз-таки греки.
Пожара,
да. То, что он весь в течение всего фильма он обвинял их в том, что вот этот ужасный запах от них идет, а ко мне, мол, не суйтесь. то как бы виновником все равно как бы его раскрытие оказались
греки,
они.
Да.
Да. Это забавно.
Это социальная справедливость.
Да, и мне кажется, это достаточно добрый, на самом деле, прикол, потому что сам режиссер является турком, вот, то есть, ну, как бы он тоже иммигрант, по большому счету, ну, или
его
семьи
семья,
иммигрантов, да. Поэтому, мне кажется, здесь так по-доброму прикольнулись, мне кажется, хорошо было.
Было бы в фильме побольше приколов, поменьше расчленения, вообще бы цены ему не было.
Ну да, то есть он вот перебивается фильм вот с такой на такую тему, это, конечно, странно. Так вот, Хонка сам еще, когда у него трупы находились дома, он, значит, что делал? Он, по-моему, хвойный одеколон там разбрызгивал.
Сейчас, подожди.
Вот эти вот елочки, знаешь, еще бы развешивал, которые, знаешь, машины вешают,
вонючки. Короче, я читала про Фрица Хонку, на русском очень мало информации было, когда я собирала, и я читала на немецком, и... Ну, я немецкий учила, есть словарь, без проблем. И там всплывает термин «арома камни». Я такая, это какой-то некорректный перевод. Ну, я думаю, что да, какой, ну, что-то. Я начинаю искать, и это реально арома камни. Я даже начала, как они выглядят. Ну, то есть, это вот те самые елочки, которые вешают на машину, угу, только из 70-х годов.
Ну, понятно.
Да, и он расставлял повсюду эти арома камни с еловым запахом. Я думаю, там было мало вариантов запаха, не так, как сейчас диффузоры. Да. Но ель один из таких действенных
вот
способов.
Ну, в общем-то, он несколько лет прожил в такой обстановочке. Года 3 или 4, по-моему.
Да, да, пока орудовал, сейчас я вспомню.
Да, он там с 71 по 75, считай.
С 70 по 76, так что
да,
почти.
Да,
ну, 6 лет.
Так вот, в общем, в фильме это показывается, мы обсудили уже, что Хонка, он идет как бы за
Петрой.
За Петрой. Она вот-вот уже станет жертвой его преступления, но он выходит вот этот на горящую свою квартиру и как бы фильм вроде заканчивается. Но имеет смысл обсудить вообще, как было. В общем, убийства действительно по чистой случайности раскрылись. Значит, в июле 75 года в доме, где жил Хонка, произошел сильный пожар. Спасатели обнаружили в итоге человеческие останки.
И сначала-то они подумали, что это люди
сгорели,
при пожаре погибли.
Да, но проблема вся в том, что они, ну, как бы... Они как бы...
Отрезанные.
Как бы это сказать? Руки-ноги побросали в окна, а телом остались в квартире. Ну, как-то маловероятно. Вот, естественно, сразу же нашли жильца, и Хонку арестовали в тот же вечер. В итоге в доме у него обнаружили, естественно, огромное количество алкоголя. У него там были, ну, насколько это возможно... актуальные секс-куклы, например, всякие порнографические материалы, снимки, вот эти вот арома-камни дурацкие, и, в общем, вот всякое непотребство. Вообще, как бы, как-то вот странно это вот выглядит, как вот организованный такой алкоголик в фильме показан, потому что он в запертом шкафу хранит огромное количество алкашки про запас. Я вот сколько алкоголиков не видел, мне казалось, что они выпивают сразу все.
Ну, то, что оказалось, и идут в магазин.
Да. Вот кончилось, пошел.
Да.
А у него прям про запас.
Про
то есть
запас.
Он, даже когда приезжают к нему женщины, которых он потом, кстати говоря, убьет.
Одну из них,
да,
по-моему.
Он...
Одну или двух.
Да, ну, в общем, будет совершать преступление. Он даже из шкафа открывает,
угу,
и
достает
бутылку. Да,
при
это...
том, что золотая перчатка работала, и, по-моему, сейчас работает
круглосуточный
бар.
Да. Ну, в общем, это меня впечатлило.
Ну, он точно организованный преступник, я бы так сказала. Несмотря на то, что он совершает преступления там в пьяном угаре, вот всегда жертвы одни и те же, он прям... четко себе план составил и его придерживается. Mm-hmm. Еще у него настолько искаженное представление о сексе. Ну, то есть у него все вот эти перверсии, все перверсии сексуальные, они присутствуют.
Ну, не так уж прямо, что присутствуют. Насколько ему хватало фантазии и времени, в котором он существовал. Там прямо какой-то жести такой вот, прямо невероятный, который можно представить. Вот сейчас, например...
Ну, понятное дело. Ну, просто у него, знаешь, куклы, порнографические снимки.
Давайте так. Для 70-х он прям извращенец,
да,
нормальный такой.
Да, я об
такой.
Этом же.
Для человека, который бы жил в 2024 году, ну, такой, типа, ну, чуть выше среднего.
Если бы никого не принуждал.
Да,
добровольно.
Да, да. Ну, в общем, все закончилось, естественно, обвинительным приговором. В общем, суд ему выдал 15 лет, но вместе с тем... суд и, исследовав материалы, которые... исследовав заключение психиатров, в общем, заслушав специалистов, суд приходит к выводу о том, что все-таки он страдал от каких-то психических девиаций. И с учетом этого такой срок ему, собственно, и дали. Вот. И по большому счету только убийство Бройер, это которое там в самом начале было, ее, в принципе, вот именно квалифицировали как убийство. Вот. А все остальное, оно уже с пороком воли. То есть там, где есть влияние психического расстройства на, так скажем, оценку Хонки, ну, как бы, общественной опасности его содеянного. То есть как будто бы он чуть-чуть так не в себе, в общем, был. Уже тогда Уголовный кодекс, видишь, как ФРГ, достаточно плотно дифференцировал ответственность.
Да,
это хорошо.
Потому что я нашла термин как раз «снижение виновности». То есть они не отрицают его виновность,
ну, да.
Да, он не совсем в бреду это
да,
все
ну,
совершал.
Ну, вина-то это как раз и есть отношение лица к содеянному.
Угу.
Вот. Значит, что тут еще? В общем, вообще защитники нас настаивали на самом деле о том, что Хонку спровоцировали, значит, оскорбление со стороны жертв. Вот, и что вообще как бы виноваты на самом деле женщины во всем.
Ну, конечно, у защитников,
вот.
Да.
Вот, его там как только вообще не называли, и заслушивали это все, и я уверен, что свидетели кивали и такие, да-да, это он.
Перечисли, пожалуйста, оскорбления, на которые
я не могу, я такие грязные слова вслух не говорю. Я не говорю такие слова ртом, которым я маму целую.
В общем,
и жену.
Хонку называли придурок, грязная свинья и просто свинья.
Кошмар просто, да?
И этими словами жертвы нанесли настолько глубокие оскорбления его личности, что он их убил и расчленил.
Да. Ну, в общем, все равно, по большому счету, он вел себя достаточно неадекватно. Хонка в ходе следствия, он там говорил о том, что и его Джек-потрошитель к нему являлся и, значит, заставлял убивать. И психотропный след из Ростовской области тоже, наверное, оказывал на него какое-то влияние. Хотел очень стать учеником Чикатило.
Да.
Да. Вот. Ну, короче говоря, ему в итоге психиатрическая экспертиза пришла к выводу, что вот этот его алкоголизм стал причиной его психической девиации, и отчасти действительно порок воли имел место быть.
Мне нравится еще термин, вот, который применили в его экспертизе — биографический калека. Я в целом думаю использовать это как оскорбление.
Ну, не знаю, мне кажется, это такое претенциозное достаточно характеристика.
Мне кажется,
прикольно.
Ну, то есть не то, что его жизнь помотала, а он биографический калека.
Вот. Ну и на суде у него основная позиция была в том, что он нажрался и ничего не помнил. Вот. Короче говоря, в 93-м году он вышел на свободу. Псевдоним не будем называть, нам известен, но мы не будем, а то вдруг искать будете.
Так он умер.
Тем не менее. Ну вот, ну в общем, он действительно сейчас уже умер, и последние годы он провел в доме престарелых. Как ни странно, он жаловался на трупный запах. Но это, возможно, имело место быть, потому что это все-таки дом престарелых, и действительно люди погибали. Вот. А возможно, что это был взрыв из прошлого.
Ну, возможно, у него началась деменция старческая, и поэтому его перекидывало во временных промежутках.
Да. Ну и в 98-м году он умер от сердечной недостаточности, тромб отвалился, которая и могла быть вызвана чрезмерным, например, потреблением алкоголя и никотина в течение его такой вот веселой жизни.
Тромб отвалился, универсальный диагноз вообще.
Да.
Ну что, Миш, как тебе история Фрица Хонки?
Слушай, ну она достаточно такая, на самом деле, прямая, как стрела. Было понятно, чем закончится. Есть интересные, как бы, моментики. В целом, ну, такой, знаешь, как у немцев, у него все четко. Из точки А в точку Б.
Вот. Тяжелое детство, Третий рейх,
да.
Отец в концлагере.
Все понятно. А чего вы хотели?
Да. очень четко простроенная биография убийцы, серийного убийцы. Ничем он нас не удивил.
Да.
Нет, ну, удивил. Арома камнями, конечно.
Да,
же.
Еще вам стоит, кстати говоря, я думаю, что Влада вам выложит, конечно, обязательно фотографию, она всегда так делает, но не поленитесь посмотреть, как Фриц Хонка на самом деле выглядел. Как выглядел этот невероятный половой гигант. Вот. И что должны быть за секс-работницы, которые должны были соглашаться на контакт с ним?
Ну, они же секс-работницы, секс — это их работа.
И, ну, я тебя умоляю, все равно есть какие-то, как бы, границы у людей.
Ну, у нас есть и фотографии его жертв.
Да. Ну, женщин. Да, я согласен, жертвы тоже. Ну, такие, на троечку.
Ну, это правда.
Постабальный.
Миша, перестань. Суть в том, что, да, это прям маргинальная среда. Если вы представляете себе компанию русских алкоголиков и алкоголиков, которые уже пьют вместо работы как раз-таки, и, как бы сказали в США, засквотили какую-то квартиру, ну нет, устроили в ней притон. Вот так это звучит в наших МВД-шных пресс-релизах. И вот они просто пьют, ложатся спать, пьют, ложатся спать. Вы примерно такие же лица увидите, потому что алкоголь, он деформирует и личность вашу, самое главное, и лицо.
Да, ну единственное, что как-то у немцев, у них не принято женщинам лица бить. Ну, в том плане, что большинство
бил,
жителей...
По-моему.
Да, но большинство жителей сквотов, как бы вот таких вот, они как бы и фотографии, которые вот вам Влада выложит, они достаточно, ну, по крайней мере, не побитые. То в российской действительности, если вы посмотрите на каких-нибудь даже медийных, как бы Иришка Чики-Пики какая-нибудь, вы увидите, что это уже этой женщины, например, вообще синяки из-под глаз никуда не уходят. Вот. Как-то вот немцы, они более ценят, наверное, женщин.
Ну, не знаю.
Мне
после
так показалось.
Истории Фрица Хонки,
ну, он исключение.
Он исключение.
Да.
Ну, в общем, мы сегодня обсудили классического серийного убийцу. У нас уже достаточно долгий цикл, когда мы говорим про убийц, да?
И мы вам даже больше скажем, то следующий, возможно... А, нет, ничего не будем говорить.
Я к тому и веду, что мы долго рассказываем про серийников, и нам это нравится. Для нас эти выпуски более веселые. Не в плане количества жертв или состояния, или увечий, а просто про маньяков. Ну, мы можем над ними угорать. Как мы можем угорать над убийствами индейцев, да, из корыстного умысла?
Да нормально.
Ну, мы пытались, но это сложнее, чем говорить о... этих серийных преступниках. Ну, в общем, поэтому мы сделаем перерыв от маньяков на следующий эпизод, да, а дальше вернемся к нашей классической линии. В общем-то, подписывайтесь на наш Телеграм, там вы фотографии и Фрица Хонки, и женщин, которых он убил, можете посмотреть. Из фильма тоже актеров, я думаю, опубликуем. Еще, возможно, у нас будет новый кинопоказ. Пока никаких точных деталей нет, и дату мы вам сказать не можем. Так что следите за нами в соцсетях. Если вы из Ярославля, то мы будем очень рады.
Да. Значит, ставьте, не забывайте ставить всякие лайки, звездочки, вот это вот все. Подписывайтесь на Boosty. Пишите обязательно комментарии. Если у вас есть предложение, про кого бы хотели бы послушать, с удовольствием вас ждем. Если вы большой миллионер, можете задонатить нам на Boosty. В общем-то, все. До встречи на следующей неделе. Все. Адьос.
В этот момент Миша уже вернулся из отпуска и погрузился в российскую рабочую действительность. Всем пока, до встречи в следующий вторник.